«Да», — согласился Хогун, утирая лоб белым полотенцем. «Но правая у него слабее моей». «Зато ты менее проворен, когда дело касается низких ударов». «Это недостаток всех уланов. Мы ведь большей частью бьемся в седле, и он ниже меня ростом, поэтому здесь имеет преимущество». «Верно. Оррину на руку то, что он дошел до финала. Мне даже кажется, что его подбадривают громче, чем тебя». «Ну, меня это мало волнует». «Хочу надеяться. Однако солдатам полезно видеть, как хорошо проявляет себя в бою Верховный Ган». Хогун поднял голову и посмотрел Друсу в глаза, а старый воин улыбнулся и вернулся к судейскому месту. «Чего это он?» — спросил Ликас, массируя Хогуну шею и плечи. «Хотел подбодрить вас, что ли?» «Ага. Разомни-ка мне предплечье. Мускулы там совсем затекли». Молодой Ган заворчал, когда Эликас погрузил в его руку свои мощные пальцы. «Неужто Друс хочет, чтобы он проиграл?» «Нет, конечно же нет. И все же...» «Оррину было бы полезно выиграть серебряный меч, и это, безусловно, укрепило бы его растущую популярность». «О чем вы думаете?» — спросил Ликас. «О том, что правое у него слабовато». «Он будет ваш, Хогун. Используйте тот хитрый прием, который применили против меня». Поединок возобновился, и при счете 2-2 Хогун сломал свой деревянный меч. Оррин отошел, дав ему возможность сменить оружие и проверить новый клинок в деле. Хогун остался недоволен балансировкой и снова сменил меч. Все это время он думал, вправду ли Друс намекал, чтобы он поддался, или нет. «Вы витаете в облаках», — сурово заметил ему Эликас. «Что это с вами? Легион поставил на вас уйму денег». «Знаю». Хогун принял решение. «Нет, он не способен проиграть сознательно, даже из благих побуждений». Последнюю атаку он вложил всего себя. Отразив очередной выпад Оррина, он ринулся вперед, но еще прежде, чем он ткнул Оррина в живот, меч Верховного Гана хлопнул его по шее. Оррин предвосхитил его ход и нарочно приоткрылся. В настоящем бою они оба поплатились бы жизнью, но бой был не настоящим, и Оррин выиграл. Противники обменялись рукопожатием, а солдаты окружили их с воплями ликования. «Плакали мои денежки», — сказал Эликас. «Но есть в этом и светлая сторона». «В чем же она заключается?» — спросил Хогун, потирая соднящую руку. «Наши с вами пари мне оплатить уже нечем. Вино придется ставить вам». «Уж это-то по меньшей мере вы обязаны сделать, Хогун?» После того, как подвели легион. На Перу настроение Хогуна исправилось. Речи Бара Бриттона, говорившего от имени солдат, и Дуна Пинара, представляющего офицеров, отличались остроумием и краткостью. Вино и пиво поступали в изобилии, и дух воинской дружбы витал над столом. «Дрос стало просто не узнать», — подумал Хогун. Снаружи, около ворот, стоял на часах Бреган вместе с высоким молодым кулом из полусотни огонь. Бреган не знал, как его зовут, и не спросил об этом, поскольку часовым на посту разговаривать запрещалось. Бреган считал это правило странным, но подчинялся ему. Ночь была свежа, но он почти не замечал этого. Он унесся мыслями в родную деревню, к Лотис и детям. Сибат получил нынче письмо, у них все хорошо. В письме сказано о 5-летнем сынишке Брегана, Легане. Он недавно влез на высокий вяз и не смог слезть, плакал и звал отца. Бреган попросил Сибада передать мальчику несколько слов в ответном письме домой. Брегану хотелось бы написать своим, как он любит их всех и как по ним скучает, Но он постеснялся передавать такие нежности через Сибада и попросил только сказать, чтобы Леган был хорошим мальчиком и слушался матери. Сибад собрал подобные просьбы от всех односельчан и весь вечер трудился над письмом, которое потом запечатал воском и снес в почтовую палату. Конный гонец отвезет его на юг вместе с другими письмами и военными депешами, идущими в Дринан. Лотис, должно быть, уже присыпала угли золой и прикрутила лампы. Она лежит на их камышовом ложе и, наверное, спит. Легана она, поди, положила с собой. Она не любит спать одна, когда Брегана нет дома.
«Ты ведь не пустишь сюда дикарей, правда, папа?»
«Нет». «Да они, может, еще и не придут. Правители разберутся с этим, как и раньше бывало».
«А ты скоро вернешься?»
«К празднику урожая».
«Обещаешь?»
«Обещаю». По окончании пира Друз пригласил Оррина, Хогуна, Эликаса и лучника в княжеский кабинет над главным залом. Слуга Арчин принес им вина, и Друз представил разбойника командирам. Оррин с явной неохотой пожал лучнику руку. Уже 2 года Ган слал отряды в Скултикский лес с наказом поймать и повесить атамана разбойников. Хогуна же занимало не столько прошлое лучника, сколько боевое мастерство его людей. У Эликаса предвзятого мнения не было, и белокурый лучник безотчетно нравился ему. Едва успев сесть, лучник откашлялся и поделился сведениями о численности Надирской орды, собравшейся у Гульгатира.
«Откуда тебе это известно?»
3 дня назад мы повстречали в Скултике неких путников. Следуя из Дроспурдала в Сегрил, они прошли через Северную пустыню. У Гульгатира их задержали и отвели в город, где они оставались 4 дня. С ними, как с вагрийскими купцами, обращались учтиво, однако надирский начальник по имени Сурип учинил им допрос. Один из этих купцов, бывший военный, он-то и определил на глаз численность войска.
500 тысяч!
— воскликнул Оррин. «Мне казалось, эта цифра преувеличена».
«Скажите, лучше преуменьшена. К ним постоянно прибывают отдаленные племена. Вам предстоит нешуточный бой».
«Я не хотел бы показаться придирчивым», — сказал Хогун. «Но почему вам, а не нам?»
Лучник взглянул на Друсса.
«Ты разве не сказал им, старый конь?»
«Нет».
«Ах ты, какая оказия! Сплошная приятность».
«Не сказал о чем?» — спросил Оррин.
«Они наемники», — нехотя выговорил Друз. «И останутся здесь до падения третьей стены». Так было условлено.
«И за эту-то скудную помощь они ожидают помилования?» — вскричал, вскакивая, Оррин. «Да я велю их повесить!»
«За третьей стеной у нас уже не будет такой нужды в лучниках», — спокойно заметил Хогун. «Там нет убойной земли».
«Нам нужны лучники, Оррин», — сказал Друз. «Страх как нужны. А у этого человека 600 отменных стрелков. Мы знаем, что постепенно будем сдавать одну стену за другой, и нам понадобится каждый лук, который есть. Калитки к тому времени будут завалены. Мне такое положение дел тоже не нравится, но нужда заставляет. Уж лучше иметь прикрытие для первых 3 стен, чем не иметь его вовсе. Вы согласны?»
«А если нет?» Все еще с гневом бросил Ган.
«Тогда пусть уходят». Хогун начал что-то сердито говорить, но Друз знаком прервал его. «Вы наш Ган, Оррин. Вам и решать».
Оррин сел, тяжело дыша. Он совершил много ошибок перед приходом Друса. Теперь он это хорошо понимал. Соглашение с разбойниками вызывало у него гнев,
Но ему ничего не оставалось, как только поддержать старого воина, и Друс об этом знал. Оррин посмотрел на Друса, и оба улыбнулись. «Пусть остаются», — сказал Оррин. «Мудрое решение», — отозвался лучник. «Как скоро вы ждете надиров?»
«Скорее, чем нам бы хотелось», — ответил Друс. «Где-то в течение 3 недель, если верить разведчикам. Ульрик потерял сына. Это дало нам несколько лишних дней, но их недостаточно». Некоторое время они обсуждали многочисленные трудности обороны. Наконец лучник нерешительно сказал: «Вот что, Друс, есть кое-что, о чем я должен сказать, но я не хотел бы, чтобы меня сочли странным. Я не хотел говорить, но...»
«Говори, паренек, здесь все друзья, по большей части».
«Ночью мне снился странный сон, и в нем был ты. Я не придал бы ему значения, но вот увидел тебя и вспомнил. Мне снилось, будто меня разбудил воин в серебряных доспехах. Я мог смотреть сквозь него, точно это был призрак. Он сказал, что пытался связаться с тобой, но безуспешно. Когда он говорил, его голос как будто звучал у меня в мозгу. Он сказал, что зовут его Сербитар, и что он едет сюда со своими друзьями и женщиной по имени Вира. Он сказал, чтобы я передал тебе вот что. Надо запасти побольше горючих веществ, потому что Ульрик настроил большие осадные башни. Он предложил также прорыть между стенами зажигательные канавки. Потом он показал мне сцену покушения на тебя и назвал имя — Музар. Есть ли какой-то смысл во всем этом?» Настало молчание, но видно было, что Друс испытал великое облегчение.
«Еще какой, парень! Еще какой!»
Хогун наполнил бокал линтрийским вином и передал лучнику. «Как выглядел этот воин?» — спросил он. «Высокий, стройный и, как показалось мне, с белыми волосами, хотя он еще молод». «Да, это Сербитар», — кивнул Хогун. «Видение не обмануло тебя».
«Ты его знаешь?» — спросил Друс.
«Слышал о нем. Он сын князя Драды из Дроссегрила. Говорят, будто в детстве он был очень хил и одержим демоном, умел читать чужие мысли. Он альбинос, а вагрийцы, как вам известно, почитают это дурным знаком. Лет в 13 его отправили в храм 30 к югу от Дринана. Говорят еще, что отец хотел удушить его в младенчестве, но ребенок почувствовал это и вылез в окно своей спальни. Все это, конечно, только слухи».
«Что ж, похоже, его дар возрос», — сказал Друс. «Ну да плевать, он нам пригодится тут, особенно если ухитрится прочесть мысли Ульрика».